Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Я Ксения Туркова, и сегодня мы будем говорить, ну, конечно, о коронавирусе. Вот о чем сейчас можно еще поговорить. Конечно, он всем страшно надоел, но никуда от него не деться, поскольку он оказывает большое влияние на всю нашу жизнь и на язык в том числе. И сегодня мы будем говорить о том, как, в частности, изменился наш речевой этикет под влиянием карантина, под влиянием вот этой эпидемии. На связи с нами филолог, автор популярных книг о русском языке Марина Королева. Марина, привет.
Привет, Ксюш.
Я хочу начать вот с ситуации, которая произошла со мной буквально час назад, когда я гуляла с собакой. Мы зашли в лифт и увидели, что в этот же момент в лифт хотела зайти соседка, которая тоже гуляла с собакой. И она так остановилась и спросила у нас: «Вы не возражаете, если я зайду с вами в лифт?» Ну, конечно, до эпидемии такую фразу было представить невозможно. Это тоже, да, это, мне кажется, тоже о том, как изменился наш этикет.
Ну, кстати, вопрос. Вы ей разрешили войти в лифт или как?
Да, да, разрешили. Но мы соблюдали социальную дистанцию, лифт большой. Она встала в одном углу лифта, мы в другом.
Ты даже не заметила, как сказала, что вы соблюдали социальную дистанцию или социальное дистанцирование. Мне кажется, что вот прежде невозможно было бы вообразить себе ситуацию, при которой мы бы с тобой, вот так не замечая, использовали бы это словосочетание «социальное дистанцирование». Это тоже то, с чем мы познакомились вот совсем недавно, мне так кажется, да?
Да, да, мне кажется, что я вообще не знала этого словосочетания, я его никогда не использовала.
Если я правильно понимаю, оно все-таки пришло к нам в русский язык, ну, прям напрямую из английского, да, вот это social distancing, потому что мы действительно его не знали и не представляли себе, что это такое. Но этого много у нас сейчас, много. Я-то, знаешь, о чем думаю? О том, что настала пора, в которой нет места обнимашкам. Вспомни, как мы встречались, например, там где-то с тобой в коридорах, с коллегами, телевидение, радио. Вообще вся наша среда, я не буду называть ее богемной, то есть она только отчасти, наверное, богемная. В любом случае, журналисты, люди, связанные с театром, творческая люди, связанные среда. С кино, вся творческая среда — это вот эти непрерывные обнимашки при встрече. Вот вспомни, да, это обязательно там поцелуй в щечку, встретились обниматься. То есть это не в любой среде так. Ну, например, у чиновников это совершенно не принято. Но у нас это было принято и очень принято. И вот я теперь понимаю, что этому пришел конец. Вопрос, насколько, да, насколько это долго продлится. Смотри, рукопожатия отменяются, да, обнимашки отменяются, поцелуи в щечку отменяются. Между нами встал какой-то незнакомец, причем незнакомец-невидимка. И когда он уйдет, мы тоже не понимаем. И еще вопрос заключается в том, что когда он, наконец, уйдет, поверим ли мы в это? Потому что одно дело, когда мы видим того, кто нам мешает, например, там, обняться, да, поцеловаться и так далее. И другое дело, когда это какая-то невидимая угроза, которая то ли есть, то ли ее нет. Вот сейчас все об этом говорят, да, но потом, допустим, будет снят карантин, пройдет месяц, пройдет другой. Вот я уже сейчас пытаюсь заглянуть туда дальше и понять, насколько вот это изменение, например, в нашем таком приветствии тактильном, изменится. Изменится ли это или нет? Или
то есть потом мы забудем. Ты думаешь, обнимашки могут не вернуться?
Я думаю, что они вернутся, но не сразу. Не будет такого, как мне кажется, что вот нам объявляют, вы можете выходить из карантина или с карантина. И вдруг все немедленно начали пожимать друг другу руки, обниматься и так далее. Вот мне кажется, что этого точно не случится. То есть это все-таки какая-то длительная история, поэтому я об этом и говорю, что это действительно изменения, серьезные изменения. На моей памяти такого просто не было. Грипп, не грипп, карантины, вирусы. Ну, разве что, если там в школе, например, объявлялся карантин по чему-то, кори. Но тем не менее, вот согласись, это никогда не оказывало влияния на такое изменение, скажем, вот этих вот приветственных привычек.
Но да, не да, такого не было. Это как раз ситуация, мне кажется, которую можно описать словами, вот этими словами, которые мы не любим с тобой, старожилы не припомнят.
Ну да. Если попытаться себе представить, а что будет вместо? Вот мы привыкли так друг друга приветствовать, например. Что будет вместо? Значит, что это может быть? Какие-то поклоны на расстоянии?
Знаешь, может быть, появятся какие-то особые речевые формулы, которых сейчас нет?
Может быть. Но я, честно говоря, слабо себе это представляю, потому что это же было не речевое приветствие. Это было нечто, что сопровождало наши приветствия речевые. Поэтому что здесь может быть? Я вот думаю, что это могут быть действительно какие-то такие полупоклоны по типу японских. Знаешь, так... Или какие-то приветственные помахивания рукой, как на мавзолее.
Да, вот я заметила, что изменилась формула прощания. То есть, например, здесь, в Америке, теперь все говорят «stay safe». Это вот такая повсеместная формула прощания. Я не знаю, как в России, что говорят в России.
Я себя ловила несколько раз на том, что, знаешь, как будто бы в переводе говорю там, ну, берегите себя. Но у нас больше принято, знаешь, что вот это вот «держитесь», которое принято прости в ситуации, когда там вот кто-то умер, или на похоронах, когда человеку говорят, ну, вы держитесь там.
У меня сразу ассоциация с Медведевым, он, видимо, испортил ассоциации с этим словом. У меня денег нет, но вы держитесь.
Да, я тебя понимаю, но тем не менее, так если вспомнить, то у нас вот это слово, оно обычно употребляется действительно это в ситуации на похоронах. Так говорят обычно людям, так говорят, когда вот у кого-то кто-то умер или тяжело заболел. Вот так принято говорить, ну, держитесь там. И как раз я знаю, что вот мы не раз обсуждали с коллегами это тоже, что как раз психологи не очень рекомендуют это слово в таких ситуациях, потому что, ну, как бы это не проявление сочувствия, совершенно дежурное, ничего не значащее слово, то, что вот потом у Дмитрия Медведева, собственно, и проявилось, такое немножко, да, юмористической форме получается. Но, во всяком случае, да, вот приветствие изменилось, то есть вот если мы вернемся к приветствиям, что я сейчас еще вижу, это тоже касается внеречевых форм поведения, это вот такое приветствие локтями, знаешь, вот так вот.
Но здесь это делают только в шутку. Я видела так, как-то шутливо коллеги, даже делали ролик об этом.
Безусловно, да, это шутливая такая форма поведения, но что вместо? Вот что вместо, это я не очень пока понимаю. Если говорить о прощаниях, то там уже на самом деле масса появилась всего, кроме вот это stay safe, то есть берегите себя, у нас можно перевести, и держитесь, тоже немного шутливое, давай уже после коронавируса.
Вот, я как раз хотела об этом спросить, появилась новая вот эта формула, когда о чем-то договариваешься, то люди говорят, давай после коронавируса.
Или мы обязательно встретимся, когда все закончится. То есть появилась такая описательная формула того, что происходит. Ну, нельзя же все время говорить коронавирус, коронавирус, эпидемия, эпидемия, карантин, карантин. Уже даже упоминать это не хочется, да, сводит скулы. И тогда появляется вот эта формула, когда все это закончится. Давай уже обязательно встретимся, когда все это закончится. И вместо, кстати, обнимашек тех самых, обнимаю виртуально. Вот это то, что появилось в переписке. В чатах, в переписке, виртуальное объятие, виртуально обнимаю. То есть нам этого так сильно не хватает, что ну вот хотя бы так, уже хотя бы сказать об этом, если не обнять. Знаешь, что интересно? Исчезло почти все, что было до сих пор, например, при звонке на мобильный. Если ты звонишь человеку и спрашиваешь, ты дома или на улице? Вот это сейчас практически, не знаю, как у вас там, поскольку у нас в Москве выходы могут быть только кратковременными, и мало кто ходит на работу, и, в общем, мы все друг друга знаем в этом смысле и знаем, что человек, допустим, сейчас никуда не выходит. Поэтому, когда сейчас друг другу люди звонят, они уже вот этих вопросов не задают. То есть, как бы получается, что и отрывать особо не от чего, ну, разве что, если это какие-то онлайн-уроки, занятия, но на этой неделе, скажем, практически ни у кого нет и этого, то есть школьники не учатся, студенты не учатся, преподаватели не работают. Но вот на этой неделе никто уже друг друга не спрашивает, не отрываю ли я тебя от чего-то и где ты находишься.
Я заметила, что совершенно неактуальным стал вопрос, когда вам удобно, например, созвониться или выйти в эфир, потому что все люди, которых я собираюсь вывести к себе в эфир, в свою программу, они все говорят, да когда угодно, удобно всегда. Да.
Зато как журналистам-то повезло, ты понимаешь, не нужно ловить время, когда можно пересечься. Действительно, в этом смысле наш онлайн тот самый дает нам массу возможностей. Хотя мы с тобой вот об этом тоже, мне кажется, уже немного говорили, о том, что мы от него, конечно, очень сильно начинаем уставать.
Да, слово онлайн уже невероятно просто надоело. Заполонил все сферы жизни онлайн.
Во-первых, как мне кажется, мы совершенно не ожидали того, что мы устанем от самого онлайна как такового. Нам ведь казалось, нам и нашим детям, что это так все привлекательно, так здорово. То есть пока тебе не дают сидеть в гаджетах, да, как вот детям обычно не дают, то вроде бы хочется. А потом, когда ты получаешь это все в безраздельное вот свое такое пользование, это становится не дополнением к жизни, а просто самой жизнью, вот тут ты понимаешь, что ну вот буквально до тошноты. Да? И точно так же, когда вот я сейчас читаю что-то про онлайн-спектакли, ведь здорово же вроде бы, да, к тебе приходят домой все театры мира, но онлайн-спектакли, онлайн-концерты, онлайн-выставки, онлайн-конференции, хочется так вздохнуть и сказать, а можно не онлайн?
Да, вживую.
В общем, да, хотелось бы вживую.
Мне кажется, что еще изменились пожелания. Ну, я не знаю, я не говорю тосты, потому что сейчас сложно собраться компанией и произнести какой-то тост. Ну, такие тосты пожелания. Потому что на первое место вышло пожелание здоровья.
И это правда. Я себе даже вот записала, пометила. Действительно, из пожеланий, пожалуй, два. Ну, во-первых, все друг другу желают здоровья. Это, кстати, и при приветствии еще спрашивают, если звонят по телефону, ну как там у вас? Все здоровы? Все живы? Все здоровы? Тоже мне трудно себе представить, что еще, скажем, там месяц назад это было бы так. И действительно пожелание, если речь идет даже... Вот у меня был день рождения, да, допустим, и мне желали, что значит все желают здоровья, понятно. И, конечно же, пусть быстрее все это закончится. Не карантин, не эпидемия, а пусть все это быстрее закончится, рассеется, распадется, исчезнет и так далее, как сон или как дым.
Ты знаешь, у меня возникла такая ассоциация, когда я жила в Киеве, и вот когда там начались все события, военные действия в Донбассе, то с течением времени возник тост, то есть самым главным стал тост за мир. Хотя до этого он воспринимался как-то, ну, все так полушутливо, ну, давайте там за мир. Никто его всерьез не воспринимал до войны. А когда началась война, то этот тост вышел на первое место и абсолютно на полном серьезе, потому что это стало действительно актуально. Также и у нас сейчас вышло на первое место пожелание здоровья. У меня возникла такая ассоциация.
Ну, на самом деле, да, вспомним темы разговоров сейчас. Получается, что все прежние планы путешествий, планы каких-то выездов, конференций, рабочие планы во многом, вдруг ты понимаешь, что в один день, буквально, ну, хорошо, не в один, но в 2-3 дня, ты видишь, как все твои планы становятся просто прахом. Отменяются самолеты, то, с чем мы тоже не сталкивались никогда, поездки, вот все это становится просто нулем. Этого нет. И что остается? Остается заботиться о своем здоровье, о том, чтобы не заболели твои близкие, ты сам. Вот это вот, да, кстати, словосочетание «социальная ответственность» мы с тобой упустили. Вот это еще появилось, кроме социального дистанцирования. И получается, что, собственно, тем для разговоров, о чем бы ты ни говорил с людьми, все как-то постепенно на одну дорожку исходит. Здоровье и когда все это закончится.
А какой термин тебе кажется более правильным? Социальная дистанция или физическая дистанция? Потому что сейчас в американских СМИ есть публикации на эту тему, и вот писали о том, что на самом деле более корректный термин – физическая дистанция.
Здесь нет такого варианта, как физическая дистанция. Здесь, конечно, только социальная дистанция. Как мы говорили с тобой, ну, видимо, это было прямое заимствование, причем очень быстрое заимствование, которое на наших глазах произошло. Поскольку ситуация глобальная – поэтому и термины, они тоже как-то становятся всеобщими. Нет, а физической дистанции, мне кажется, что здесь с этим была бы довольно приличная путаница, потому что у слова «физический», как ты знаешь, есть там минимум два значения. То, что имеет отношение к физике,
да,
и то, что имеет отношение к человеческому телу. Но вот в данном случае, мне кажется, физическая дистанция – это не то, что в русском языке пригодится. Уже вошло и вошло это социальное дистанцирование, социальная дистанция. И дай бог, чтобы мы потом целом об этом забыли. Хотя, хочу я тебе сказать, вот сейчас, наблюдая эту ситуацию, я думаю, что, может быть, некоторые привычки, это уже как бы вне языковой разговор, он такой, скорее, связанный действительно с социумом, было бы, наверное, хорошо, если бы какие-то привычки все-таки у нас сохранились. Потому что привычка соблюдать дистанцию, как ты знаешь, она не самое как бы сильное наше место.
Да.
Здесь, в России, в Москве, во многих местах приходилось людей к этому действительно долго приучать. Там, например, в банках в свое время, чтобы люди, например, не напирали, стоя у окошечка.
Да, вот ты просто сняла у меня с языка, потому что у моей мамы была такая ситуация. В Подмосковье она пошла снять деньги в банкомате, стояла в очереди в банкомате, потом подошла к нему, и какая-то женщина буквально, ну, ей дышала в затылок, и мама повернулась, ей было очень некомфортно, и сказала: «Извините, пожалуйста, вы не могли бы отойти? Вы как-то вот вторгаетесь в мое личное пространство». Женщина очень возмутилась и сказала: «Посмотрите на нее, у нее личное пространство». То есть она даже не поняла, о чем идет речь.
Это не по-нашему. Но, тем не менее, вот, может быть, сейчас, думаю я, точно так же, как мы с тобой говорили об обнимашках, и я вот предполагала, что эта привычка может какое-то время к нам не вернуться, вот здесь, я думаю, как раз, может быть, это сработает в плюс, и люди, привыкнув соблюдать эту дистанцию, как-то будут соблюдать ее и дальше. Вот сейчас, если ты, например, выходишь куда-то на улицу, там идешь на прогулку короткую, то если ты видишь вдалеке человека, в 50 метрах от тебя, ты ловишь себя на том, что и он как-то немножко сразу меняет траекторию своего движения, и ты немножко так, чтобы вы соблюдали те самые 2 метра, когда вы пройдете друг мимо друга.
Точно, совершенно вот, точно. У нас то же самое происходит.
Может быть, хорошо, если это сохранится, потому что, ну, мне кажется, что нам-то здесь это точно было бы на пользу. С нашим неумением, в принципе, там, соблюдать дистанцию и как-то беречь личное пространство другого человека. Но другое дело, что, например, в транспорте, в метро, например, в час пик, это все равно будет невозможно. И там уж куда деваться. А вот в остальных общественных пространствах это было бы очень даже неплохо.
А какие слова зазвучали по-новому во время этой эпидемии? Ну вот все слова с корнем «корона», они действительно, конечно, звучат по-новому. Например, «коронный номер». Или у тебя в Фейсбуке я прочитала замечательно: «Стоматологи должны исключить из своего обихода фразу „надо ставить коронку“».
Конечно, все, что связано вот с этим корнем «корон», это все сразу напрягает, то есть ушки на макушке у человека, если он слышит эти слова, и мы себя ловим на том, что да, мы стараемся этих слов избегать. Вот я себя действительно поймала на том, что слово «коронный номер», вообще можно так сейчас говорить, ты коронный номер, не страшно ли это? А что зазвучало по-новому? Про онлайн мы с тобой уже сказали. Это слово было для нас вполне рабочим. Рабочим словом, которое возникало в определенных ситуациях. Это были что у нас? Онлайн-конференции, онлайн-переговоры, онлайн-обучение. Но все это было где-то именно как некое дополнение к жизни. То есть идет жизнь, и что-то можно перевести в онлайн. Вот сейчас это слово зазвучало совершенно по-другому, зазвучало как такая основа жизни. Вот все, что не онлайн, теперь становится каким-то уже и неудобным, и устаревшим, архаичным, потому что все, что нельзя перевести в онлайн, получается, может быть опасным. В этом смысле это слово звучало по-другому, но я вообще сегодня прочитала невероятное про онлайн-трансляцию похорон. Есть фирма, например, которая в Москве уже там запускается соответствующую услугу, и здесь вообще речь идет о каком-то невероятном изменении всего ритуала похорон. То есть это всегда исключительно личная история, такая очень, ну я бы сказала, даже интимная. Если уж люди не приходят на похороны, то куда они вообще приходят? Это то, что нужно делать лично. И вот тебе, пожалуйста, онлайн-трансляция похорон.
А ты знаешь, что ты, может быть, видела в Фейсбуке, карикатура такая была: жених и невеста, но они не физически присутствуют, а 2 компьютера стоят, и там изображение жениха и невесты, стоит еще один компьютер, и там, значит, человек, который способствует их вступлению в брак, так сказать, заключает брак и говорит: а теперь вы можете нажать Enter.
Прекрасно. Ну, понимаешь, вот если здесь можно шутить, то как-то, честно говоря, с онлайн-трансляцией похорон, и причем я прочитала, что там церемония проходит в прямом эфире по Ютубу, подключиться можно только по закрытой ссылке. Вот когда ты все это читаешь, ты даже как-то шутить не можешь, честно говоря. Вот тебе, пожалуйста, слово «онлайн», которое зазвучало совершенно по-другому. Когда я слышу, как чиновники, например, говорят, что население должно понимать, понимать. Это делается в интересах населения. Вот я тоже писала об этом и у себя в телеграм-канале, о том, что, мне кажется, вот в таких ситуациях категорически нельзя говорить «население». Это, конечно, только люди. Потому что это абсолютно канцелярское слово и слово из, скажем, лексикона демографов, социологов. Вот здесь оно не годится. Потому что если речь идет о жизнях людей, о здоровье людей, то вот не надо. Не надо слово «население» использовать.
Но, к сожалению, его, по-моему, всегда использует российская власть вот в каких-то кризисных ситуациях.
Я очень не люблю слово «власть» как таковое, потому что я не понимаю, о ком идет речь, но я говорю о конкретных чиновниках.
Чиновники, да.
Да, в данном случае, да, если я не ошибаюсь, это у нас был министр
здравоохранения.
Да, и, конечно, от министра здравоохранения не хотелось бы слышать слово «население». Хотелось бы, чтобы он говорил все-таки о людях. Слово «самоизоляция».
Вот я как раз хотела спросить.
Хотела поговорить о слове «самоизоляция». На что я обратила внимание в последнее время особенно. Сначала мне казалось, что люди, используя это слово, они как-то немножко друг другу подмигивают, что ли, немножко так в шутку его используют. Я на самоизоляции или я в самоизоляции. В данном случае идет прямая аналогия с карантином. Понятно, что слово «карантин» заменяется этим словом. Я самоизолировался. И я думала, что, ну, боже мой, наверняка все-таки люди закладывают какую-то долю иронии в использовании этого слова. Оказывается, нет. Слово «самоизоляция», во-первых, у нас его, по сути, не было. То есть я смотрела в Национальном корпусе русского языка, что у нас происходит с употреблением этого слова. Там буквально несколько примеров. Причем все они, конечно, не касаются никакой эпидемии, ничего. Речь идет там, например, о политике. То есть это может быть самоизоляция каких-то тоталитарных режимов. Угу. Вот в таком тексте использовалось это слово. Здесь, видимо, мы тоже напрямую заимствовали это слово из английского self-isolation, да, и мы взяли себе эту самоизоляцию. И мы используем это слово всерьез. Оно у нас было, как я уже сказала, оно было, но немного не в том значении.
То есть мы его не использовали в такой личной, приватной сфере.
Да, мы не использовали его там ни в медицинском смысле, как я уже сказала, только там в сфере политологии, допустим. А это не относилось к людям. Часто относится напрямую к нам, то есть к людям. Мы используем это слово очень часто. И более того, опять-таки, в каких-то официальных распоряжениях как раз оно используется. То есть там человек должен самоизолироваться. Там, при малейшей угрозе он должен это сделать. Не знаю, мне пока невероятно странно.
Да, там, что-то искусственное в этом слышится.
И то, что в этом слове совсем не чувствуют ни иронии, ни... потому что я бы сказала, что там... Я нахожусь в самоизоляции или я самоизолировалась. Ну, для меня это примерно как, знаешь, там самоуничтожиться.
Точно, точно.
В остальном, ну, ты знаешь, вот я тоже сейчас веду всякие постоянные такие заметки, вот и в телеграм-канале в своем. Вот я посмотрела, что когда, собственно, началось, да, вот в конце января я писала про слово «Ухань», какого рода. Да, потом был довольно большой перерыв. Все это происходило не у нас, не с нами и так далее. Слово «карантин» и тоже, которое еще мы, собственно, к себе никак не применяли, это конец февраля. Ну вот, а дальше, конечно, пошло. Весь март — это слова типа бактерицидные, антибактериальные. Было еще слово «коронапроявление», которое быстро пропало. Это когда Дмитрий Песков попросил журналистов с коронапроявлениями не приходить на какие-то брифинги.
В докарантинные времена, я бы подумала, что коронапроявление — это звездная болезнь.
Может быть, в этом смысле когда-нибудь мы его с тобой используем еще. Но больше оно не появлялось. То есть это такое эпизодическое использование слова. Но вот дальше коронавирус, онлайн, пандемия, которую, кстати, часто почему-то, вот я тут услышала, называют пандемия, хотя она пандемия, никаких вариантов нет. А вот еще два слова, которые я услышала, это... Такие, знаешь, сложно сокращенные слова, я их называю какими-то остатками рыбьих костей. Такая эпид-ситуация и эпид-обстановка.
Вот. Звучит, честно говоря, не очень.
Звучит плохо, но тем не менее наши с тобой коллеги, журналисты, бывает, используют. Ну, я понимаю, почему делают это, потому что ищут всегда какие-то синонимы, заменители. Невозможно все время говорить эпидемическая ситуация или там эпидемиологическая обстановка. Пытаются искать что-то короткое, получается вот такая ерунда.
А еще вот как раз о журналистах я хотела спросить. Мне кажется, что эпидемии, вообще всякие кризисы, катастрофы — это время, когда просыпаются штампы. И вот опять же я у тебя в Фейсбуке прочитала о выражении «в наше непростое время», которое сейчас стали использовать.
Когда кто-то умирал, ну вот, допустим, мы с тобой ведем новости на радио, да, и мы говорим о чьей-то смерти. Потом нам нужно перейти к какой-то другой теме, более веселой, более радостной. Да, обычно на радио дается отбивка, а есть перебивочка, и после этого нужно другим голосом уже говорить о каких-то других новостях, не связанных со смертью. Ну вот есть журналисты, которые в этом говорят, и все-таки жизнь продолжается. Например, вот это один из штампов таких самых ужасных, на мой взгляд, да, потому что, во-первых, они повторяются постоянно. То есть, если мы говорим о смерти, то потом будет у нас вот та самая отбивка, и все-таки жизнь продолжается. Ужасно. Ну и вот это вот в наше непростое время, почему это ужасно раздражает, потому что, поскольку мы с тобой в России не живем, у нас всегда непростое время, и так вот это можно говорить просто в любые времена. Мои более молодые коллеги или там мои студенты, понятно, что для них это какая-то диковинка-новинка, потому что, ну, в принципе, конечно, такого они не видели. Им кажется, что это действительно непростое время. А мы, прошедшие с начала 90-х и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, для нас это там очередное непростое время и, конечно же, штамп. Поэтому вот это вот и все-таки жизнь продолжается, и в наше непростое время у меня опять-таки вот просто скулы сводят.
Ты знаешь, сейчас наступило то непростое время, когда нам надо заканчивать программу, и у меня в конце такой вопрос. Есть ли у нас какое-нибудь языковое противовирусное оружие?
Насчет языкового я не знаю. Не языковое называется смех и самоирония. Но больше я ничего такого придумать не могу.
То есть все эти шутки, мемы, анекдоты, они нам помогают?
Мне кажется, что все, что выводит из состояния коронадепрессии, все хорошо. Даже кратковременные такие выходы в смех, шутку, смешные мемы, картинки, мультфильмы. Ну, тут главное не заиграться, это правда. В остальном все это и есть наше противовирусное оружие. Так победим, Ксюша.
Песня Масяни — это не пипец. Спасибо большое. С нами на связи была филолог, автор популярных книг о русском языке Марина Королева. Мы говорили о том, как изменился наш речевой этикет во время коронавируса, но и вообще, что нового появилось в языке благодаря, если тут можно произносить слово «благодаря», этой эпидемии. Это был подкаст «Знаем толк». Я Ксения Туркова. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!